453 страница.
Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 453, статья «Пурим. Заповедь для того, чтобы не отличать». До того, чтобы не отличать. «Труды Рабаша», первый том, 453 страница. Сказано мудрецами, обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мордыхая.
Я рекомендую хорошенько послушать, потому что Пурим в себя включает все человеческое, весь человеческий процесс. Не что-то узкое, какие-то частные моменты. Он включает в себя все. Он содержит в себе весь процесс. Нет ничего, кроме этого. Здесь и выход из изгнания. Но не, так же, как в Египте, то же самое происходит здесь. Изгнание выясняется в египетском изгнании. Здесь об этом не говорится, но здесь говорится про объединение больше. Но вообще... Все это включает в себя все остальные праздники. Почему они все отменятся? Потому что они все включены в этот. Не потому что этот праздник более высокий, чем все остальные, и поэтому можно их всех отбросить. Каждая более высшая ступень содержит в себе все предыдущие. Поэтому послушайте. Стоит. Мы на Пуриме сможем выучить общее отношение, которое у нас должно быть и к жизни, и к распространению, и к группе, вообще ко всему. Пожалуйста.
Сказано мудрецами, обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мордыхая. Но невозможно достичь ступени «не отличать», прежде чем достигнет ступени «отличать».
Я бы его задал. Сейчас о чем я говорю? Проклятый. Кто это? Мордыхай. А кто у нас благословен? Аман. То есть желание получать ради себя. За счет чего я выигрываю, становлюсь важным, добиваюсь успеха. Я как бы держу себя. Это Аман. А что такое Мордыхай? Что это? Презренный. Ничто. Какая разница сейчас, когда я произнесу? И после всех исправлений, когда я тоже смогу сказать, что проклят Мордыхай и благословен Аман. Ведь так сказано? Обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличать. То есть он так должен опьянеть, чтобы был это было состояние Пурима, чтобы я не мог отличить проклятого Амана от благословенного Мордыхая. В чем разница, когда я сейчас к ним так отношусь? То, что я сейчас чувствую, и потом то, что я буду думать и чувствовать. Это первый вопрос. Ну, потом будет. Поговорим, у нас еще есть время есть. Да.
А после этого можно сказать, что должны достичь более высокой ступени, называемой «до того, чтобы не отличать». Разумеется, что это более высокая ступень, чем отличать. И это нам дано выполнить только в Пурим, а не в течение всего года. Как сказали мудрецы, обязан человек, и не весь год. И согласно этому надо понять, что значит «отличать» и «не отличать». И также надо понять обязанность со стороны Торы читать главу «Помни». «И написал мой отец и учитель, и вышеусказанное уладил властитель мира, что описано в Торе, чтобы читали именно в эту субботу. Но мудрецы исправили в эту субботу, поскольку тогда обычно много людей в синагоге, И это близко к Пуриму, чтобы считать действие Амалека действием Амана. Означает, что то, что помнить о том, что сделал тебе Амалек, имеет место всегда. Но исправили, чтобы читать в субботу, но они установили, чтобы читать это в субботу перед Пуримом, чтобы считать действие Амалека действием Амана. И также смысл этой близости главы «Помни» к Пуриму. Чему это нас учит в духовной работе? И чтобы понять вышесказанное, необходимо предварительно понять вопрос цели творения. И тогда мы поймем, что означает не отличать проклятого Амана от благословенного Мордехая. Известно, что цель творения — это насладить творение. А для того, чтобы благо, которое дает Творец, было совершенным, то есть, чтобы они чувствовали себя неудобно при получении блага, причина того в том, что существует закон. Каждая ветвь стремится уподобиться своему корню.
Я предлагаю всем течь вместе с Рабашем. Смотрите, как он пишет, как он рассказывает. Будьте с ним. Это очень важно. Вы сливаетесь с великим каббалистом, который ведет вас к цели. Неважно, с какой глубиной, но течь вместе со словами.
И поскольку корень творений — это его желание дать творениям, это ведет к тому, что когда творения получают от него, ощущают стыд, поскольку это противоположно их корню. И поэтому было сделано исправление, называемое сокращением и скрытием на изначально получающее кли, которое, как и творение, изначально получающее ради получения. И на это сделано исправление. То есть в этом кли уже есть контроль со стороны исправления сокращением. Высший свет не может прийти в кли, называемое желанием получать. И келим такого типа остались в состоянии, называемом пространством, свободным от света. И оно осталось во тьме. И только когда могут на это кли, называемое получающим, сделать намерение ради отдачи, что означает, что несмотря на то, что у него есть огромное желание получить благо, все равно он не уверен в себе, что получит от Творца, и это будет не вследствие заповеди, поскольку Творец хочет дать, как сказано выше, его желание является желанием насладить творение, то он готов отказаться от наслаждения, получаемого от Творца. А то, что он хочет получить наслаждение и удовольствие, это только по причине творения. Из сказанного сможем сейчас понять различие между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем. Путь праведника Мордехая — это работать только ради отдачи Творцу, что означает «свойство дающего». И таким путем сможем далее достичь ступени совершенства, которая приходит на ступени, когда уже можем сказать Творцу: «Я хочу, чтобы ты дал мне наслаждение и удовольствие, потому что я хочу выполнить то, что ты хочешь дать творениям благо и наслаждение. И я готов сейчас принять благо и наслаждение, потому что я сам знаю, что я желаю этого не из любви к себе, а потому что хочу отдавать». И сейчас, с намерением ради отдачи, получение подарка царя происходит в совершенстве. То есть нет никакого стыда, поскольку получение ради поддержки Творца, чтобы раскрылась цель творения. чтобы все узнали, что цель творения — насладить творение.
Вопросы до сих пор? Нет. Продолжим.
Поскольку сказали мудрецы, выполнивший одну заповедь склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому, поскольку он находится в состоянии, когда заботится не о любви к себе, а только о благе ближнего, получается, что тем, что он желает получить благо и наслаждение от Творца, он стремится реализовать любовь к ближнему между человеком и Творцом и между человеком и ближним. И об этом сказано в Зоре. И сказать Циону: «Ты мой народ». Читай не «Ты мой народ», «Ами» на иврите, с буквой «Айн», огласованной огласовкой «Патах». А читай «Ты со мной», «Ими», с «Айн», огласованной огласовкой «Хирик», что означает «быть соратником со мной». Счастливы прилагающие усердие в Торе. И хотя речь там идет об отношениях человека и Творца, но вопрос «быть соратником» можно также объяснить и с точки зрения отношения между человеком и товарищем, поскольку из этого впоследствии выходит, что и весь мир он перевесит на чашу заслуг. Получается, что способствующий добру между людьми привел весь мир к получению блага и наслаждения, которое есть в цели творения. Получается, что он стал соратником Творца в том, что с его помощью все придут потом к получению цели творения. Выходит, что он стал соратником Творца. Как сказано, «Я начал творение тем, что хотел дать благо и наслаждение, а Израиль старается, чтобы эта цель была реализована тем, что готовят келим, пригодные к получению высшего света без какого-либо изъяна, называемого хлебом стыда».
Здесь можно задать простой вопрос. Почему только в отдающих келим можно почувствовать благо и наслаждение, а не в получающих келим? И почему отдающие келим — это желание получать ради отдачи, а не просто отдающие келим? И какое наслаждение мы ощущаем в отдающих келим? Что мне для этого необходимо? Если я почувствую другого, будто ощущаю самого себя, то, конечно, я буду наслаждаться тем, чем он наслаждается, как близкие люди. Это ясно. То есть не в этом исправление. Просто я присоединяю к себе еще и еще людей, или даже все человечество. Оно становится мне близким. Я вдруг вижу, что все моя семья. И тогда я о них забочусь. Это имеется в виду, что я им отдаю? То есть, если я им буду отдавать, это будет по-настоящему ради отдачи? Нет. В той мере, в которой я почувствую, что они часть меня, то это не будет называться отдача. То есть отдача возможна только при условии, когда я ненавижу их, отталкиваю их, раскрываю разницу, пропасть между нами очень большую. И таким образом я выстраиваю отношение к ним над всем этим, отношение к ним как близким, даже самым близким. И два вида, когда осуществляются два вида таких взаимоотношений, тогда я могу сказать, что если я им буду отдавать, это на самом деле будет ради отдачи им, потому что мне от этого нет ничего, я их ненавижу. Понятно? То есть здесь должны быть две силы. Две силы. И ненависть, и любовь. Когда все прегрешения покроет любовь. обязан быть такой сэндвич. И тогда мы продвигаемся. И поэтому я не отчаиваюсь от того, что я не так ненавижу, пренебрегаю другими, отталкиваю их. Нет. Все нормально, это естественно. Я должен только позаботиться, как я над этим смогу работать. Не то, как я уничтожу злую силу. Не надо ничего уничтожать. Бальсудам об этом говорит. Ничего нельзя уничтожать человеке. Мы должны только помочь ему развить силы над этим. Развить силу добра. А иначе мы не сможем реализовать ради отдачи. Потому что ради отдачи должно быть безвозвратно к себе. И тогда я смогу увидеть, как ненависть, которая заложена внутри, удерживает меня от того, чтобы я ничего не получал в ответ. Если я его ненавижу, и сейчас над всеми прегрешениями, то есть над ненавистью, я покрываю любовью, то я не отменяю ненависть. Сила ненависти, она нейтрализует килим во мне, чтобы я наслаждался. И оставляет мне килим наслаждать его. Мы об этом начали уже 2 дня, как говорить. Я хочу продвигаться в этом направлении. Ну ладно, спрашивайте.
Так что я люблю над ненавистью?
Над ненавистью я люблю ближнего. Как? Да? Как я его люблю? Или я его люблю, или я его ненавижу. Я его люблю, потому что, скажи ты, какая может быть причина для любви? Творец. Как я приводил пример с Демидовым. Чему, откуда этот пример? Деваться некуда. Есть третья сила, которая вынуждает. То есть иди к своему режиссеру и скажи ему, что да, мы с тобой поругались, я с тобой не согласен, ты не согласен со мной, но я принимаю твое мнение, потому что получил указание, там, не знаю, от своего учителя. Важность там. Это много лет назад было. Попросил совет. И это то, что происходит с нами в любви к ближнему. Я собираюсь любить ближнего, когда нет никакой любви, никакой причины для этого. Я прошу, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, чтобы он подействовал на меня, чтобы дал мне эту любовь к ближнему. И эта любовь к ближнему мне необходима. Для этого мне необходима важность группы, важность Творца. Что у меня есть, кроме важности того, что вне меня? Важность самого себя. Как я могу сам это сделать? То есть я принимаю третью силу. Мордехай и Аман остаются. То, что мы собираемся убить Амана, означает убить намерение ради получения. Аман ради получения. Это не желание получать. Все творение — это желание. А намерение ради получения — это то, что мы убиваем. По чуть-чуть. Пожалуйста, передайте микрофон. Не важно, давай говори.
Есть ли разница между ощущением ближнего в отношении товарища и в отношении того, к кому я произвожу сейчас распространение? Человека, который находится снаружи.
Хавер — это хибур, объединение в пути. Он уже тебе что-то должен. Вы прошли что-то хорошее, что-то плохое. Вы с ним чувствуете себя соратниками. И поэтому эта вот сила партнерства ее любит больше, потому что он тебя может понять в любых состояниях, в которых ты находишься, в хороших, в плохих, даже если ты на него рассердишься или даже будто бы его ненавидишь. Не имеет значения. С товарищами мы должны понять. Нет никакой причины к любви. Верно, Ниф? Никакой причины, с какой стати я буду любить тебя. Но как мы изучаем о авторах Зоар, они ненавидели друг друга в вагоне, хотели бы сжечь друг друга. И вместе с этим покрывали это любовью, и тогда раскрыли настолько высокий уровень, то, что выразили в Зоар. И поэтому отношения с товарищами, конечно, отличаются от отношений с тем, кому распространяем. Там с людьми им надо показать соучастие. Но не любовь, они не поймут. Товарищ понимает, ты играешь или как, но он тебя может понять. К товарищу я могу подойти, обнять, поцеловать. Он не будет думать, что я вдруг что-то со мной. А с людьми чужими ты вдруг им покажешь любовь. Это не принято. Ты должен относиться к ним так, как принято у них.
Первое ощущение ближнего, оно включает в себя две противоположности.
Нет, относись к ним просто. Просто нормально. Ты должен относиться к ним просто по-животному хорошо, как мама к ребенку. Не более того.
Скажем, если я чувствую ближнего, в каком клее я этого чувствую? В чем я его чувствую?
Те, кто находится снаружи, да, я не могу тебе сказать, я чувствую их по-другому. Я не чувствую их как ближних. Даже вот это исламское государство или Хамас, я не чувствую их как ближнего по-настоящему. То есть я не раскрываю в себе какую-то ненависть к ним. Ну, обычной нашей ненавистью. То есть вы, ну не знаю, чувствуете их, будто в каком-то катнуте?
Не катнут, я их раскрываю. Нет, все наши соседи на границах. Я раскрываю, что это сила помощи, без которой мы бы вообще не обратились к Творцу. Он нам создает их. Я их не испытываю ненависти к ним. Ну, даже не знаю, что. Я смотрю, как там просто режут людей. И женщины, и что только не делают. Я не вижу в этом. Я не испытываю ненависти к ним. Я смотрю на это как скот, который ведут на резню. Ничего не поделаешь. Это так, потому что мы пока что не можем их привести к объединению, к правильному объединению.
Да. Ну, я не совсем об этом спрашиваю.
И народ Израиля, к которым я прихожу, и они кричат, пускай даже пусть напишут обо мне в СМИ. Я не раз говорил нашим ребятам, что мне не важно, так или так, что лучше даже. Да? И все это должно быть, мы должны беспокоиться только о нашем участии в этом. То есть я смотрю на ближнего, я еще раз рекомендую тебе, если ты выходишь на распространение, ты думаешь во благо ему и пытаешься, чтобы он почувствовал это от тебя. Вот и все. Да.
Ну да, именно об этом я. Если я с кем-то говорю, когда я с ним говорю, то прихожу к какому-то определенному ощущению отчаяния. То есть я стараюсь, и не получается. Да. Так вот через это отчаяние я могу почувствовать какую-то внутреннюю его часть, его почувствовать, от человека.
Не так уж нужно чувствовать внутреннее состояние человека. Ты просто не должен углубляться в него.
Ну, так происходит просто.
Я понимаю, достаточно то, как ты чувствуешь. Нет, мы не идем. Дай. Передайте микрофон.
Насчет примера Саши, можно спросить?
Да.
Я хотел бы понять, я чувствую, что что-то недопонимаю. Что он сделал? Он сказал, мой рав сказал отменить себя перед вами.
И поэтому я отменяюсь.
Но ведь на самом деле я себя не отменяю.
Неважно, неважно. Он принимает это, он это принимает.
Это как бы еще большая гордыня. Ты даже не думаешь, что я себя отменил, а все еще тебя ненавижу?
Но они не могут сложить отношения между собой, не могут справиться с этим. Что это значит? Он отменяет себя. Он отменяет себя. Он не берет его мнение, с одной стороны, а с другой стороны, он сейчас должен принять его мнение, как мы с Творцом. Наше злое начало подчиняется. В тот момент, когда Творец немного отдаляется, наше злое начало снова не вскакивает и говорит, сейчас я с тобой, сейчас мы с тобой закроем счет. Да? А затем приходит Творец, подчиняется, потом снова. Так это?
Ну как бы, если бы он это не сказал, сделал бы эту работу изнутри, то тогда настоящим это было бы отмена. А теперь он думает, что Ян снаружи показал себя по-другому, хотя Раф и сказал. То есть ты сам пришел к нему и говоришь, что я отменяю себя только потому, что Раф сказал, по мне так хоть умри.
Ну.
Ты вообще ничто для меня. То есть это не отмена, это еще большая гордыня.
Нет, они сложат свои отношения, потому что находится над ними высшая сила. Не отменяй Творца. Ты хочешь так? Тогда я отменяю себя и все. Нет, нет. Над обоими сейчас находится высшая сила. Они понимают, что связывает их. Это понятно, что это точка, которую я не воспринимаю. Понятно. Также и сценарист, который слышит это, он понимает, что у него есть связь с высшей силой, а не с игроком, не с актером, что только благодаря высшей силе есть между ними вот эта ссора или связь, и они могут добиться успеха в этом. Он вернется, спроси его, это было много лет назад.
Я спрашиваю о нашей работе, я уверен, что мы что-то упускаем. Вот вы говорите, насколько я вообще убираю Творца в отношениях с товарищем, насколько этого нет у меня.
Да, это должно быть. Когда мы отменяем, это точка ненависти, которая должна остаться, и над ней любовь. Потому что тогда Творец проявляется, тогда Он находится здесь. Понимаешь это? А иначе нет.
Как это? Ну, я могу представить ситуацию, что есть у меня ненависть к товарищу. Ну, могу представить. Могу представить ситуацию, конкретную ситуацию. Понятно, что я прав, это ясно. И во всем этом.
А в чем ненависть?
Что это значит?
В чем заключается ненависть? Как она проявляется?
Ну, не знают, что такое глубокое.
Что противоположно объединению.
Обида.
Нет, ничего другого. Это все в порядке. У меня нет ничего личного к нему. Ничего. Если что-то личное, это уже... Я должен выстроить это. Духовное начинается, это называется беспричинной ненавистью. Когда нет никакой основы для этого. Когда он что-то сделал мне, вызвал что-то. Я как бы прав. Мы будем работать над этим.
Ну, нет, я понимаю пример, который вы даете. Есть такие примеры и у меня. Но как это не стереть, не перечеркнуть? То есть это сидит внутри. Откуда вот эта вторая часть, которая это покрывает или не покрывает?
Если я не беспокоюсь, если я не беспокоюсь о том, чтобы сохранять то, что идти выше знания, а не в знание. В знании я перечеркиваю. Выше знания я не перечеркиваю ненависть. Тогда она становится у меня как сила, когда мы говорим в парцуфе сила упорства экрана. Или Авиют Кли, которая потом поднимается как упорность экрана. Если я не иду на это, я перечеркиваю свое злое начало. И я его перечеркиваю, как же я смогу работать. Я не знаю еще, как объяснить тебе это. Я должен беспокоиться о Келим Амана. Это называется уши Амана, которые едят, наслаждаются ими. Карманы Амана, да. И только мы должны работать с ними со светом Мордыхая. Используя свет Мордыхая. И чем больше мы продвигаемся, у нас есть большая проблема с этим, пока мы не достигаем ненависти, как у учеников Раби Шимона. И огонь ненависти превращается в огонь любви, огонь остается огнем, только намерение меняется. Огонь — это большое желание получать большие суды. Это когда они говорят, что хотят зажечь друг друга. Вот такие отношения. Мы будем это изучать, мы уже вошли в это, мы не оставим этого. Но пример с Сашей вроде бы немного отличается, но это то же самое. Ты прав. Я бы иначе сказал ему: послушай, ты должен, если ты так поступишь, то ты как бы пригнешь себя передо мной. Ты должен видеть в этом сценаристе, что Творец в него облачается. Нет, этого было бы недостаточно, да.
Вот тот же пример, когда есть два товарища, когда есть оправдание. То есть оправдывается ненависть, то есть это по отношению к пути, цели. Ну, подход товарища как бы ударяет по цели, по объединению в группе. И я уверен, что я прав. Но если я себя пригибаю, то я продвигаю какой-то неправильный подход. Ну, по моему-то мнению, я-то прав, он не прав. И тогда продолжаем его ошибку.
Об этом не говорится. Не говорится об этом. Там, где вы говорите о профессиональных вещах, профессиональных. Об этом там не говорится в этом отношении. Если кто-то приходит ко мне и говорит, как я должен починить компьютер, ну, не знаю, любая вещь, не относящаяся к духовному, к намерению, то есть ради отдачи, да, то, конечно же, я слушаюсь, я иду к специалистам и спрашиваю их, у меня с этим нет никаких проблем. Но если мы говорим об объединении между нами, там нет у меня. Я принижаю себя перед товарищами, потому что я хочу постичь от них важность, как мать естественным образом. Она по своей природе принижает себя по отношению к ребенку, все сердце его в нем. Вот и все. Почувствуй, подумай, впечатлись.
Я хотел спросить нечто другое, но когда вы говорили с цели, это мне каждый раз кажется, когда вот что такое характер ненависти? Всегда ненависть будет на каком-то личном, что-то меня обидел, что-то мне сделал. А на что иначе облачается ненависть?
Это еще не ненависть, это просто.
Так тогда что же это за ненависть?
Так что это, ты еще не знаешь.
Тогда за что мне ненавидеть-то кого-то?
Это придет. Придет. Есть то, что называется беспричинная ненависть.
Объясните, я не понимаю.
Мне ничего объяснять, в тебе еще этого нет. Это против «я буду править». Это придет.
Но это же между тобой и Творцом, это то, что вы говорите.
Ну и товарищи тоже в пути стоят, на пути твоем. Нечего объяснять. Есть вещи, которые я не могу объяснить, они должны прийти в ощущение человека, когда человек приобретает это еще один, еще через месяц, еще. Вот так. Я надеюсь, что придем вместе. Да. Держи микрофон, не знаю, что там чувствуешь.
Если я чувствую беспричинную ненависть по отношению к самому себе, что мне делать? Выйти из этого или остаться в этом?
Но это беспричинно или нет, я не знаю, и ты сам не знаешь. Может быть, есть за что и что. Я не знаю, что если это на материальном уровне, нужно прийти к компромиссу. Если это духовная вещь, которую вы еще не понимаете, но это придет к этому, вы увидите, как и что нужно сохранять, потому что это называется виют клика шиют, упорность экрана. Мы будем изучать это. Только знайте, что именно с помощью этого мы получаем свет. С помощью этого мы удерживаем его, и он не уходит. Когда есть сила упорства, виют и кашиют, упорство, когда они взаимно уравновешены, и когда еще приходит высший свет, и тогда он может удержать, нет, укрепить, быть удерживаем в таком кли. Это... Да, Влад.
Можно дать пример любви, которая поверх ненависти, то есть любовь к товарищу между мужем и женой, товарищи, внешняя публика?
Нет, об этом мы не говорим в материальном виде. Мы не говорим об этом вообще. Об этом мы не говорим.
Ну. Но вот то, что вы сейчас говорите,
с чего вдруг?
Любовь поверх ненависти. То, что вы имеете в виду.
Чтобы привести это...
Скажем, как товарищ ведет с другим товарищем, когда он создает любовь поверх ненависти.
Правильная связь между людьми и также между супругами, когда может быть, что я не люблю в ней никакой формы поведения, привычек, и я не пытаюсь пригнуть ее, но высшая цель обязывает меня не менять моего отношения к ней. Я продолжаю так относиться к ней. Я знаю, что это. И я все-таки над этим... Здесь не достает слов. Над этим люблю ее или его товарища. Мы не перечеркиваем, не пригибаем, не пытаемся изменить человека. Ничего. Я вижу в нем Творца, который так ведет себя со мной. И все его изъяны пускай остаются. Я даже не говорю ни об одном изъяне в нем, которое я вижу, потому что это я вижу. Каждый судит по своим недостаткам. Даже если мне это кажется каким-то огромным изъяном в чем-то.
Тогда как я?
Я занимаюсь собой.
А как я выражаю любовь?
В чем? Чтобы с помощью него, вместе с ним, покрывая все эти преступления, ты приходишь к Творцу. И он тебе дает пример, возможность прийти к Творцу тем, что ты выше знания относишься к нему так, с любовью. Все преступления покроет любовь, да? Ты относишься к нему так, и тогда ты учишься тому, как относиться к Творцу. Потому что если бы Творец был вместо товарища, ненависть была бы такой, что ты бы никогда не мог преодолеть. Ты бы перечеркнул его, превратил его в Амана.
Почему?
Потому что ты сам маленький Аман.
Да.
Дано право лечить врачу. Да, Моти.
Рав, это на самом деле трудно объяснить, в чем разница между беспричинной духовной ненавистью и материальной.
Беспричинная ненависть — это когда нет у меня материального оправдания. То есть это не потому, что я ненавижу человека из-за, ну, скажем, даже так, из-за того, что есть в нем всевозможные формы поведения, не принимаемые мною, даже его лицо, внешние формы выражения, неважно что. Пойдем даже к таким простым вещам. От того, что я хотел бы его видеть в другом виде, тогда бы он мне был более приятен моему эгоизму.
Материально или духовно?
Даже материально, скажем, для того, чтобы понять, ну, пусть будет материально.
А духовно есть?
Но нет у нас примера.
Нет примера?
Я хочу привести пример на группе, но вы же не слышите.
Но, может быть, да, все-таки, если будем слушать.
Никого не пригибай. Пытайся любить их над всем, от чего ты впечатляешься.
А если есть состояние, что ну не получается, что там помощь свыше?
Молись. Проси, чтобы они помогли тебе, потому что они делают ту же работу. Нужно эту работу сделать. Мы приближаемся как раз к состоянию, когда уже немного более конкретному по делу. Муши. Ну, давай несколько шагов вперед, чтобы тебе передали микрофон.
Я хочу понять методику. Может быть, что мы не понимаем, что такое объединение, поручительство, любовь? Но в чем тут методика? В чем тут трюк-то?
Это уже хорошо. Ты знаешь, это уже постижение, это уже контакт с духовным, когда я не понимаю, в чем он. Но в этом нет, в этом отрицании есть уже в чем-то познание.
Мы живем в этом мире, и надо разные упражнения проделывать. Есть такая, может быть, так ненависть, а прийти к другой ненависти, которой пока нету. Но ты даже и не приходишь к этому. Я не говорю, что почему я нет. Я не спрашиваю, почему я не в объединении, я не в любви. Но я даже не знаю, как это сделать, я даже не понимаю, что это. В чем тут трюк, в чем тут методика?
Методика? Увеличить желание что-то как-то. Я не знаю даже, какое желание с помощью объединения как можно большим с товарищем, с помощью принижения себя перед ними, чтобы они помогли мне это сделать. И тогда я, может быть, сегодня, а если нет, то завтра приду к состоянию, когда я пожелаю, даже не буду желать, но я, по крайней мере, буду чувствовать, что этого очень недостает мне, быть объединенным с ними вместе, что с помощью нашего объединения я что-то раскрываю, там ждет меня что-то эгоистичное, неважно. Вот так. Главное — найти что-то в объединении. Это то, что мне нужно. В эгоистическом виде.
Не знаю, я понимаю, как объединение. Когда мы работаем вместе, это понятно. Может быть, на семинаре.
Не то, чтобы работали вместе, над чем работаем, в каком виде работаем. Работаем внешне, когда все время мы хотим разогреть группу, чтобы она была в объединении. Может быть, во внешнем виде это какие-то мероприятия, действия, но мы хотим найти в объединении между нами какое-то новое свойство. Это нам нужно. Скажем, там есть, ну не знаю, то, что вы хотите, миллион долларов, здоровье, жизнь, не знаю что, в объединении между нами. Я хочу прийти к этому, потому что там есть все, спасение. Ты понимаешь это или нет?
Нет, где место работы? Я смотрю на свой день. Я работаю ли снаружи, или я работаю в распространении? Где тут группа-то?
Какая мне разница, где мое тело находится? Здесь, в здании, в машине или дома в постели?
Ну что ж, я в мыслях вот разогреваю объединение.
Объединение между нами — это вещь чувственная. Между нами, да, объединение. Есть у вас с кем-то в мире обвинение вообще? Ну, с твоим ребенком, не знаю. Объясни, где это место обвинения?
Не знаю.
А?
Я не знаю.
Ты не знаешь, но ты понимаешь, что есть такое? Ты понимаешь. Я чувствую в тебе. Есть. И то же самое должно быть с группой. И в объединении... И это только условие. Ты желаешь раскрыть в нем что-то новое, духовное. Говорят, что это там находится. Когда ты придешь к такому ощущению объединения с другими, да, поэтому мы готовим сейчас себя к тому, чтобы выйти в пустыню, тогда мы почувствуем в объединении между собой какой-то, ты знаешь, хиссарон, недостаток. Это, знаешь, ну, как будто я хочу есть. И есть у меня здесь ощущение пустоты, здесь пусто, недостаток в этом обвинении, которое я почувствую. И чем я могу заполнить этот недостаток? Что это там? Какое-то тепло, что наполнит мне этот хиссарон, недостаток. К этому я хочу прийти прежде всего. Больше, о большего я не хочу говорить. Хиссарон, который раскроется в объединении между нами. Это уже кли для раскрытия Творца, это уже начало более высокой ступени. И там этот хиссарон, потребность материально, ради получения прийти, постичь и так далее, но все это раскрывается там, внутри. Все эти начала и ценности там изменятся, и будет все в порядке. Поэтому мы распространяем в мире правильную точку, мы не обманываем, мы говорим объединение. Объединение эгоистическое, сейчас мы победим, неважно. Объединение этого достаточно. Вначале это цель.
Вы можете дать какое-то упражнение или действие, которое мы могли бы сделать? Я-то не понял ничего. Ну, скажем, сидим в семинаре. Это выражение того, что я слушаю товарищей. То есть я не могу слушать, и не хочется мне слушать, но я сижу. Это называется отмена.
Ты недостаточно, может быть, слышал о важности этого. Товарищи не излучают по отношению к тебе зависть. То есть, что это им важно, а тебе не важно. А, они уже находятся, они все уже вокруг этой точки объединения. Они уже копают в этом, они начинают чувствовать что-то в этом. А я, где я нахожусь, да? Скоро меня вообще выбросят, да? Именно так. Ты думаешь о Моше? Это то, что Моше почувствовал тоже относительно своих людей. Это, конечно же, и Раби Йоси бен Кисма относительно своих учеников чувствовал. Это то, что Ма чувствует естественным образом по отношению к ребенку. Когда она, не знаю даже как сказать, отменяет себя по отношению к нему, но естественным образом. Что он хочет? Пожалуйста. Это хорошо. Может быть, он хочет. Может быть, он еще что-то хочет, даже более того, что он требует, да? Она ищет. Ищет. Почему? Потому что в ее хисароне по отношению к нему, когда она наполняет его, она наслаждается. А она чувствует себя счастливой от того, что он съел сегодня всю порцию, и даже еще немного больше. Понимаешь, какое наполнение есть в келим отдачи? И если бы она съела сама эти 100 грамм кашки, да, могла бы себя наполнить? Не материально и не духовно. Поэтому что и нужно в ее жизни, кроме необходимого для тела, для того, чтобы существовать и служить, обслуживать его, ничего ей не нужно. Спроси любую женщину, любую мать, но это естественным образом. Ты должен искать такие отношения с группой. Нет ни у кого, конечно же, но к этому должны прийти.
Почему должен быть разрыв между действием и... То есть не должно быть связи между действием и конечным результатом. Какая цель этого всего?
Нет, мы так не говорим. Это еще раз мы возвращаемся к тому, что я дал пример, что все преступления покроют любовь, что ненависть не остается, остается в виде огня, не исчезает, остается в виде огня, как белый огонь на фоне черного огня. Так написано Тора, потому что так сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что если бы не было черного, не было бы и белого. Теперь мы говорим, еще раз вопрос, может быть, потом обсудим его. Должен быть черный фон и белый свет. Как бы черный фон, и приходит белый свет, и все делает. Почему же в нашем мире мы видим все по-другому, когда у нас фон белый, и мы пишем черным? Ну, это... Муж, ну это в порядке, успокойся.
Это то, что и остается. Ну, распространяем. Ну, с распространением понятно.
Ради объединения.
Все остальное я не понимаю.
Ради объединения. Если ты будешь говорить с другими об объединении, ты и сам также будешь впечатляться от этого. Впечатлишься от этого. Я тебе говорю. Но говори об этом все больше и больше и больше. И пожелай, чтобы это включилось в них, и вдруг ты обнаружишь, что ты обучаешь себя.
Это что, это метод, что ты не понимаешь ничего?
Это не то, чтобы не понимаешь, не чувствуешь. Не чувствуешь. Это не то, что не понимаешь. Нет здесь понимания, есть здесь отсутствие ощущения. И это, естественно, к этому приходят постепенно.
То есть это методика, ты не чувствуешь, но ты продолжаешь.
Да, конечно, конечно.
В этом собственный вопрос. То есть это методики Каббалы. Ты не чувствуешь ничего, но ты делаешь то, что можешь делать. И в какой-то момент это придет.
Да. Ну, ты дал ему, ладно. Да.
Окей. Мои товарищи и я должны выдать в свет величие действий имен Творца. Это причина, то есть Творец мой, когда я буду идти, где конец-то? И я спрашиваю, ну как желание получать и стыд во мне превращаются в любовь к хозяину?
Это уже, дружище, не зависит от меня.
Ответ есть или нет?
Когда?
Как? Не когда, а как? Есть во мне желание получать, есть во мне стыд. Как они у меня превращаются в любовь к хозяину?
С помощью того, что стыд каждый раз приобретает другой характер. Чего я стыжусь? За кого я стыжусь? Или я стыжусь за то, что меня схватят за то, что я ворую? Или я стыжусь того, что будут знать, что я недостаточно знаю? или уличат меня, или даже не важно мне, уличат меня или нет, но мне важно, чтобы я был чист перед Творцом, чтобы я стыдился того, что я пока что не посвящаю каждое мгновение объединению, слиянию, тому, чтобы доставлять наслаждение ему. И еще, то есть это понятие изменения темы стыда. У нас мы не говорим о стыде, мы говорим об изменениях более существенных. Но, по сути дела, это все стыд. Начиная с первого сокращения и дальше, все стыд. Да.
Если я буду работать всю свою жизнь выше знания, кто-то мне обещает, что я приду к слиянию?
Человек, который находится в каком-то действии выше знания, уже находится в слиянии. Ты не должен приходить к слиянию и работать всю жизнь выше знания. Надо прийти к действию выше знания, и в результате этого ты уже находишься в слиянии именно из самого действия.
То есть я рад, что это так. Я очень вам благодарен.
По крайней мере, кто-то сказал мне спасибо. Да. Ну, дайте Маркину. Кто там переводит? А вот перед тобой.
У нас впереди конгресс большой.
Нас ждут три конгресса, и все они как один.
Бывает состояние, когда мы входим в какое-то огромное объединение, очень теплое, счастливое.
В каждом конгрессе есть такое состояние, что мы входим в какой-то огромный объединение, очень теплое, счастливое.
Но это бывает всегда, и от конгресса к конгрессу они как бы становятся все глубже, как-то, ну, даже не знаю, спокойнее как-то, может быть,
счастливее.
И нам как бы
более качественными.
Ну, как-то умиротворённее, погружённее, как по вот куда-то в другое, куда-то в другое место.
Ну, пусть будет так, более умиротворённый и глубокий. Хорошо, да?
И когда нам удается, причем, ну, как бы, по моему опыту, это мы как бы все вместе удается подняться в него в какие-то мгновения, а не те волнами такими. И когда это происходит, мы как бы поднимаемся над всеми проблемами, раздорами, там еще над чем-то. Между нами.
Это нехорошо. Это пока что мы так, когда выбрасывают нас волны, как маленькую дощечку, бросают вверх, вниз, вверх, вниз, как мусор, который ты видишь на воде.
Вопрос, то есть, вот что в этот момент времени вы поднялись над проблемами или стерли их?
А за видео кашела шели, им было то рега, и таллену мала баю, то пошут махакну там.
Мисахки митха.
Играет с тобой, и не то, и не то. И ты не поднялся к ним и не упал с этого состояния, но играет с тобой, поднимает и опускает. А ты, извини меня, как мусор на этой воде. Я не пренебрегаю этим состоянием. Это ты уже находишься в потоке. Но не то, чтобы ты уже находился в лодке, в судне с веслом. Как она называется? Даже на каяке. Ну...
Но вот эти состояния, когда мы наверху находимся на этом каяке, мы их должны использовать как-то, ну, закрепиться в них и использовать как в качестве компаса какого-то.
אבל במצבים האלה שכן הקייק באוויר למעלה על הגל האם צריכים במצבים האלה איכשהו לקבע את המצב הזה ולהתחזק בו?
כן, אז
да. Тогда, когда поднимают меня, я должен настолько держаться, скажем, карабкаться к высшему, чтобы я не опустился. Даже вдруг волна опускается, и подо мной бездна, вы понимаете, когда волна опускается, а я в воздухе. И я должен держаться за высшего. Да.
Спасибо.
Хорошо. Мы будем проходить так хорошее состояние с Божьей помощью. Кажется мне, что конгресс будет очень особенным. Я еще раз, я приглашаю тем самым всех товарищей, которые еще сомневаются, да или нет. Отмените свое мнение. Обязательно нужно прийти. Есть проблема. Что сначала пустыня, а затем здесь несколько дней, а затем выставочный центр, но на самом деле это обязанность, просто обязанность. Есть еще время даже у тех, кто еще находится за границей. Так, решить и приехать. Я не знаю, есть много людей. Что мы будем делать? Мы продвинемся или нет? Сиси, что? Где мы? В четвертом пункте? В Зоре или где? Где? Рабаша, ну это мы уже должны будем почитать это не так, а все вместе. Так что же вы хотите, продолжать вопросы или все-таки нет, статью или следующую статью? Есть у нас Зор Пурим. Давайте почитаем Зор Пурим, а? Это легче. Нету людей, но... Может быть, это... Давайте почитаем. Это не весь Зор о Пуриме, да? Ну, по крайней мере, это...